Однажды одна американская церковь нуждалась в пасторе. И эта церковь получила письмо от одного человека, который проявил желание. И пастор на то время прочитал это письмо в церкви и спросил, как вы думаете насчет этого человека. Я хотел прочитать это письмо. «Я ищу возможность быть служителем в вашей церкви. Хотел бы знать, если есть открытые позиции. Я неженатый мужчина, лет 50, короткий ростом, и мое зрение, здоровье не самое хорошее. У меня есть проблемы со зрением. Но, несмотря на свои недостатки, Господь сильно благословляет мой труд. Я всегда передвигаюсь из места на место в своем служении, потому что у меня были постоянно проблемы с финансовой поддержкой. Но все равно я всегда продолжал служить Господу, даже когда у меня была простая светская работа. У меня раньше был очень злобный темперамент, но Господь мне дал победу в этой проблеме, с этой проблемой. Я занимался основанием нескольких церквях, хотя я никогда не оставался на одном месте больше, чем 3 года. Я осознаю, что я не убедительный или красноречивый проповедник. Кстати, меня очень часто критикуют в моих проповедях, но все равно я очень желал бы иметь возможность регулярно проповедовать у вас. Многие возмущаются от того, что я настолько увлекаюсь в свою проповедь, что я забываю о часах и говорю очень долго. Я также хочу предупредить вас, что мое учение часто производит споры и даже доходило до бунта в некоторых городах. Я не хочу скрывать того, что меня посылали в тюрьму несколько раз за то, что я начинал такие восстания. Несколько раз меня угрожали смертью и даже сильно меня избивали. В некоторых церквях произошло разделение из-за меня. Даже некоторые церкви, которые я основал, стали идти против меня. Я не очень хороший администратор, потому что я часто забываю важные детали. Но при этом я очень трудолюбивый, посвященный и ревностный человек. Я верю, что я могу быть очень полезным в служении вашей церкви. Пожалуйста, дайте мне ответ». И служитель прочитал это письмо и сказал, как вы сможете, позовем мы такого человека на служение или нет. И все как-то стали немножко возмущаться, говорят, наверное, что-то не подходит такой человек, мы даже не будем его звать. А потом он говорит, извините, я забыл прочитать приветственную строчку. И говорит, приветствие, Павел из Тарса. Немножко такое, может, с юмором, но это действительно взято из жизни апостола Павла. И если мы посмотрим на апостола Павла, он не самый такой замечательный был кандидат для пастырского служения, но он трудился, несмотря на то, что у него было много недостатков. И как вы догадались, я сегодня буду говорить на эту тему о пастырей. И я назвал свою тему так, как молиться за наших пастырей. Как научиться нам молиться за наших пастырей, потому что они действительно нуждаются в поддержку больше, чем мы даже думаем. И сегодня я хотел продолжить наше изучение первого послания Тимофею. Мы остановились закончили вторую главу, и теперь мы начинаем третью главу. С 1 по 7 стиха здесь идет речь о качестве блюстителей или епископов, или пастырей, или пресвитеров, как мы называем. В принципе, это один и тот же назначение. Человек, который ведет пастор, который ведет церковь в какое-то направление. Мы об этом сегодня поговорим. Давайте мы откроем это послание 1 Тимофея, 3 глава, и мы прочитаем первых 7 стихов. Написано так, «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бица, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не впал в осуждение с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую». Сегодня будем рассуждать об этой теме. В прошлый раз мы говорили о как бы, требовании женщин, как женщины должны себя вести в церкви. И сегодня мы подходим к другой теме, о пресвитеров и о пастырей. И сегодня я хотел поговорить о трех основных мыслях, которые видно вот из этого текста. И первое – это для чего Бог дает нам пастырей. И это мы посмотрим на необходимость. Второе – это для, что Бог требует от наших пастырей. И последнее – как нам молиться за наших пастырей. Итак, для чего Бог дает нам пастырей? Давайте мы посмотрим немножко. Он говорит, верно слово, если кто епископство желает, если кто желает того, чтобы вести церковь Божию, это хорошее дело. Думаю, почему он так начинает? И для чего Бог вообще создал, дал нам нужду, чтобы иметь пастырей в церквях? Знаете, Библия более чем 400 раз сравнивает человечество с овцами. И знаете, мы часто читаем в Ветхом Завете о том, что мы как овцы все заблуждали. И знаете, это не комплимент для человечества, что овцы, потому что овцы, они часто очень глупые, и они нуждаются, чтобы их вести. И знаете, овцы имеют и хорошие, и плохие качества. Вот если хорошие качества, мы посмотрим, что овцы, они разумные в том, что они могут различать голос пастыря. Они, когда пастырь их зовет, они даже знают свое имя, если пастырь им дает имя. Они очень хорошо могут слушать. И овцы заботятся также друг о друге. Когда они находятся в стаде, они заботятся друг о друге. И также их очень легко вести. Овцы не надо гнать бичом или как других зверей. Их зовет пастырь, и они идут туда, где зовет их пастырь. Но у них есть также слабые стороны. То, что они очень беспомощные. Овцы очень беспомощные и очень глупые даже, потому что они хорошо следуют, но они могут последовать за любым пастором, если они не научатся слушать голос своего пастора. Я даже смотрел видео на интернете, как пастор приглашил где-то 4 или 5 человек, чтобы позвать этих овцов, и он сказал им, как звать их. И разные люди звали овцы, овцы не реагировали, пока свой пастор не позвал их. И они сразу обратили внимание и пришли голосу своему пастыря. И овцы очень легко обольстить. И они также очень быстро теряются, и они не имеют чувства направления, как другие звери, когда сразу знают, где вода, где злачные пажити. Но овец нужно всегда вести, они могут заблудиться. Если они почувствуют, что они отделились от стада, они сразу начинают переживать, нервничать, и они могут убежать совсем в другую сторону, и из-за этого многие овцы теряются. Но особенно отметить хотел два качества у овец, которые очень связаны с нами, как с людьми. Первое – это то, что овцам обязательно нужно общение. Они очень зависят от стада. Нету такого, что просто одна овца где-то была. Их всегда много овец, и они друг с другом ходят. И также овцы нуждаются в пастухе или пастыре, или лидере, который ведет их. И так же самое с нами, людьми, мы нуждаемся в общении. Но для того, чтобы общение состоялось, нам нужно обязательно иметь лидера, который может вести нас в правильное направление. Это ответ на первый вопрос. Для чего нам Бог дает пастырей? Потому что мы как овцы. И второе – это для того, чтобы научить нас следовать за кем? За добрым пастырем. Господь дает нам пастырей, чтобы они не вели за собой, но вели за добрым пастырем, который есть Иисус Христос, который есть пастырь-начальник. Знаете, овцы Христовы, они слушают голоса Божьего, и они идут за Ним. Мы должны научиться слушать голоса Божьего, чтобы не быть обольщенными другими людьми. Иисус идет впереди и ведет нас. Иисус не гонит нас куда-то, Он всегда идет впереди. И также Иисус сказал, что Он есть им дверь овцам. И в стадах или загонах не было дверей. Пастор стоял как дверь там. И Он впускал и выпускал этих овец. Иисус – это дверь для нас. Он говорит, что вы через Меня должны войти, чтобы иметь спасение. И это очень важное также качество у пастыря, что наши пастыри, они не могут это сделать, но они направляют нас к пастырю и доброму пастырю, который есть Иисус Христос. А дьявол, он только хочет остановить нас от того, чтобы мы не слышали этот голос, и хочет, чтобы Он хочет нас украсть, убить и погубить. Мы должны научиться следовать доброго пастора, потому что сказано так: не господствуй над наследием твоим, но подавай ему пример. То есть пастор ведет примером. И третье, для чего Бог дает нам пастырей, это для созидания тела Христова. Когда читаем Ефесянам 4 главу, 11 стих и ниже, там сказано, для чего нам Господь дает и апостолов, и пророков, но там сказано, для пастырей учителей к совершению святых на дело служения, и тело, служения тела Христова, доколе все не придем в единство веры. Вот назначение пастыря, чтобы привести нас в совершенство, чтобы привести нас к доброму пастору, который может направить нас к совершенству. И дальше сказано, к познанию Сына Божия и мужа совершенного и в меру полного возраста Христа. Мы сами, как овцы, мы не можем найти, куда нам идти, если нас кто-то не поведет. Я очень благодарен, что у нас есть пастыря, которые ведут нас в правильное направление к доброму пастору и к полному возрасту Христовому, иначе мы бы не могли возрастать во Христе. И мы бы всегда остались младенцами, если бы у нас не было тех, которые ведут нас вперед. Итак, давайте мы посмотрим на вторую мысль, и мы теперь вернемся к самому тексту и посмотрим, что здесь Павел говорит Тимофею. Что Бог требует от пастырей? Какие качества должны быть? Первое, я хотел отметить, что очень важно иметь желание. Верное слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Мы должны заметить, что это доброе дело. Когда кто-то стремится служить Господу, это неплохое дело, это доброе дело. Но здесь у нас сказано два раза слово «желает». Но когда мы читаем в греческом, в оригинале, там написано два разных слова. Первое слово – это говорит о внешних обстоятельствах. Например, если студент хочет подать, человек хочет учиться на инженера, он должен подать в институт и учиться, и узнавать все об этой работе, он должен стремиться к этому, он должен подавать на работу и так далее. Это внешнее. Но второе слово – это желание внутреннее, это страстное такое желание служить Господу, это сильное рвение к тому, чтобы быть угодным Господу, потому что когда человек понимает, что это он исполняет волю Божию. Когда, перед тем, как мы будем рассматривать вот все вот эти качества, которые апостол Павел перечисляет, я хотел отметить того, чтобы никто из сидящих не сказал, ну, я не пресвитер, я никогда не буду пресвитером, я не пастор, зачем мне это слушать? Давайте мы так не будем отвечать, потому что каждый из этих качеств, я уверен, что мы можем и к себе отнести. Я думаю, пресвитера очень желали бы все эти качества видеть, и не только в себе, но и в тех, которых они ведут. И это очень важно, чтобы мы поняли, что вот все вот эти качества, которые он перечисляет, в одном форме или в другой, они в других местах Библии, они перечислены не только для пастырей, но для всех христиан или для всех израильтян, как мы будем читать из Ветхого Завета. И этот список, это не такой список, который мы должны поставить галочку, сказать, теперь я женат, я поставил галочку, все это я сделал. Теперь я не пью, я поставил галочку, я вот то делаю. Это стиль жизни, мы должны постоянно проверять себя, подходим ли под эти требования или нет. И, конечно, апостол Павел пишет об епископах, но для того, чтобы мы, чтобы мы также для себя это применяли, потому что это очень полезно для каждого христианина жить такими ценностями. И первое он здесь перечисляет, это непорочен. Если мы читаем Титу, он тоже говорит о непорочности. Это первое требование. Это значит, не значит, что мы должны быть совершенны, потому что такого нет человека на земле. Но это значит, чтобы не подавать повод врагу хулить Господа, как Давид подал, помните, в случае с Версавией. Он подал повод и другие раза хулить имя Господа. Если мы прочитаем в Ефесянам 5 глава 27 стих, это знакомое для нас выражение, чтобы представить ее славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и, помните, непорочна. Итак, мы видим, что это требование, это не только для пресвитеров, пастырей, но это для каждого христианина также подходит. Мы должны об этом думать, чтобы люди могли не могли нас обвинить в явных каких-то преступлениях или грехах. Второе – это одной жены муж. Одной жены муж. Это больше говорит о моральной чистоте. То есть, если ты женатый, ты должен быть полностью посвящен одной жене. То есть, если, это не говорит, что если ты не женат, ты не можешь быть в служении, потому что апостол Павел, он также не был женат. Он служил Господу, и он не был женат. Так мы видим, что это то, если ты посвящен, если ты вступил в брак, будь посвящен одной жене, и чтобы в тебе не было похоти к другим женам, чтобы ты был полностью посвящен. Иисус говорит такие слова, он говорит, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и оба станут одной плотью. Мы знаем, что это происходит, когда брак происходит, что оставляет человек отца и мать, и они прилепляются. И это также относится к каждому из нас, что мы были морально чистые. И третье слово он здесь говорит, это трезв. Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И мы видим, что дьявол не только хочет поглотить наших пастырей, хотя он больше ополчается на них, потому что они имеют особое влияние. Но он хочет поглотить каждого христианина, который трезво думает, который благоразумно рассуждает. Дьявол хочет поразить такого человека. Это значит здраво рассуждать. Это значит, чтобы ничто не помрачило наше сознание, наш разум. Говоря о алкоголе или других каких-то веществ, мы должны трезво рассуждать. И четвертое качество, он здесь говорит, это целомудрен. И мы слышали немножко об этом уже сегодня. Целомудрен, это значит, это же моральная чистота, дисциплинированность, воздержание от блуда, от всего нечистого. И Библия очень много говорит о целомудрии. Конечно, это также для нас также очень полезно думать, чтобы мы были воздержаны в своих желаниях, в своих чувствах. Потому что Павел пишет, ибо дал Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия. И можно очень много об этом качестве говорить, но чтобы мы все могли это пройти, давайте пойдем дальше. И следующее здесь – благочинен. Благочинен. Но чтобы… Мы читаем такое выражение, 1 Коринфянам 7:35. «Но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу». Без развлечения. Мы также видим, что это относится к каждому из нас. То, что мы должны быть благочинны. Что это значит? Вообще, когда мы смотрели на то, что Павел пишет о женщине, он говорил, в приличном одеянии должны одеваться. Это то же самое слово, в приличном. То есть в оригинале это то же самое слово, которое говорит, это аккуратный, не беспорядочный человек, который аккуратно себя ведет. И дальше мы посмотрим на слово «странолюбив». «Странолюбив» – это то есть гостеприимный, он гостеприимный. «Будьте странолюбивы друг к другу без ропота». Мы знаем, Петр так пишет. Чтобы каждый вот мог войти в дом человека и мог иметь гостеприимство, чтобы не было ни в чем какой-то скрытости, чтобы человек был гостеприимный. Это очень важно. Также мы, следующее – это «учителен». И это слово, оно относится больше к пастырям, потому что вот это слово, оно только здесь встречается, и второе послание Тимофею также Павел пишет. «Рабу Господня должно не ссориться, но быть приветлим ко всем и учителен». Когда перечисляет Павел о диаконах, он уже не пишет, что они должны быть учительны, потому что это назначение в основном принадлежит пастырям. Пресвитерам, чтобы учить Церковь Божию. Но мы знаем, что это также очень полезно, знать Слово Божие, потому что мы никогда не сможем научить своих детей, даже свою жену вместе размышлять, если мы не будем знать Слово Божие и любить Его. И это очень полезно для каждого из нас. Мы должны любить Его Слово. И следующее, это восьмое, это «не пьяница». Об этом можно даже много не говорить. Мы знаем, очень часто слышим, что это грех, это мы не должны заниматься этим, особенно, тем более, пресвитера. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. То есть мы должны трезво смотреть и рассуждать, и не быть под влиянием ничем, кроме Духа Святого и Слова Его. И дальше здесь сказано «не биться», и также в скобках стоит слово «сварлив». Здесь в других переводах это слово нету «сварлив», оно, как я думаю, может дополняет вот это слово «биться», что они очень схожи. Это слово «не биться», понятно, что не человек, не грубый, не тот, который реагирует сразу злостью на какие-то трудные обстоятельства. Нужно реагировать спокойно, отвечать правильно, продуманно. Вот когда мы читаем Ветхий Завет, книга «Левит», 19 глава, 17 стих, там очень интересный стих сказано: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Не мсти и не имей злобы, не реагируй злостью на какие-то трудные обстоятельства, и потому что ты понимаешь, что Господь, Он мститель, Он воздаст каждому по своим делам. То есть, если кто-то сделал нам зло, чтобы мы могли реагировать с любовью к этому, а не ссориться и не принимать какие-то физические меры для того, чтобы остановить какие-то конфликты. И дальше он говорит, не корыстолюбив. Десятое качество – не корыстолюбив. То есть мы понимаем, это любить корость, любить деньги, любить то, что ты получаешь от чего-то. Написано, не для гнусной корости, но из усердия, трудись. И мы понимаем, когда Павел он пишет о лжеучителе, он часто говорит о корости, о любить корости, служить ради какой-то прибыли. И в притчах написано, корыстолюбивый растащает дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. И дальше он говорит здесь, но тих. И это слово, это не значит, что он должен быть очень спокойный и никогда не говорить, или очень тихим голосом. Это слово значит действительно, буквально терпелив, patient по-английски, внимательным друг к другу, к другим людям, милостив, терпелив. Это Яков об этом также говорит в своем послании. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна и скромна. Вот это слово то же самое слово «скромна», значит, уступать другим. И 12-е качество здесь – это миролюбивый. Миролюбивый – тот, который любит прежде всего мир, чтобы не было восстания, чтобы не было разделения, разногласия, но тот, который миролюбив, как Иисус сказал, «блаженно миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими». Мы должны любить мир, мы должны любить, чтобы не было вот этих лишних конфликтов, все обходиться так, чтобы всегда был мир среди нас. И 13-е качество – это не сребролюбив, и это также схоже с корыстолюбием. Но мы немножко больше посмотрим на это качество, когда мы подойдем к 6 главе, потому что там очень много об этом сказано, о любви к деньгам. «Не любите, ибо корень всех зол есть сребролюбие». 6 глава, 10 стих об этом говорит, и даст Бог, мы посмотрим на это больше. И здесь также он говорит о хорошо управляющей домом своим. Конечно, мы понимаем, что когда дети маленькие, очень тяжело, чтобы все всегда они были порядочные, но когда дети возрастают, они, конечно, выбирают свой путь, но задача христианина, задача пресвитера наставить своих детей, чтобы они выбрали добрый путь. И, конечно, каждый выбирает идти за Господом сам, но мы должны все сделать возможное с нашей стороны, чтобы направить их к доброму, к Иисусу Христу, чтобы они выбрали служить Господу. Я вспоминаю эту проповедь, которую нас брат говорил две недели назад, который говорил, как Ирод хочет украсть наших детей. И я всегда вот размышлял об этом, вот даже вот в течение этих двух недель. Это очень интересная проповедь, которую говорил брат. И он прочитал такое выражение, это Второзаконие 6:7. «Но и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя, идя в доме твоем, ложась и вставая». Четыре время, когда мы можем делиться с нашими детьми. Сидя, идя, ложась и вставая. То есть постоянно говорить о том, что Бог сделал для нас. Это не то, что мы должны постоянно рассказывать им проповеди, но просто показывать действительно примерную жизнь, как как Господь их любит и как Господь хочет самое добро, если они выберут следовать Иисусу Христу. И теперь мы пойдем к последней мысли и будем заканчивать скоро. Это как нам молиться за наших пастырей. Это очень важно, важная мысль здесь для того, чтобы мы порассуждали об этом. Потому что мы думаем иногда, наши пастыря, они какие-то особые люди, которые превыше человеческих этих желаний или чувств, или каких-то страданий. Но действительно, они такие же люди, как и мы, и они больше нуждаются даже в молитвах, чем мы даже думаем. И апостол Павел даже говорит, чтобы молиться за него. Он говорит так, 1 Фессалоникийцам 5:12. 1 Фессалоникийцам 5:12 сказано: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». Я хотел пропустить до 25 стиха этой же главы. И там он говорит: «Братья, молитесь о нас». «Братья, молитесь о нас». Он говорит, что те, которые трудятся, особо нуждаются в молитвах, потому что поддержка пастырей, от того, как мы молимся за пастырей, очень много зависит в успехе нашей поместной церкви. Я хотел еще три мысли здесь поделиться, и мы будем заканчивать. Первое – это успех благословения наших пастырей зависит от наших молитв. И первое – это молитесь, чтобы Бог дал им дерзновение в слове. То есть, когда пастор выходит сюда проповедовать слово, мы должны пребывать в молитве, постоянно поддерживать их. И они должны знать, что мы поддерживаем то, что они проповедуют. И однажды к Спержену пришли два человека, Чарльз Спержену пришли два человека, два студента, которые хотели знать, как у них происходит служение. И перед тем, как начал служение, он показал им, как все происходит, и он сказал: «Пойдемте, я покажу вам, где наша печка». И они думают: «Ну, интересно, зачем нам видеть печку?» Но он говорит: «Пойдем в подвал». И он спустился в подвал и открывает дверь. А там, когда он открыл дверь, там было несколько сотен человек на коленях стояли, молились, вопияли Господу о служении, которое будет через, может, несколько минут. И они все время продолжали в молитве за проповедь и также за тех людей, которые будут слушать. И Чарльз Спержен, он всегда говорил: «Успех в моих проповедях – это не в моем каком-то умении, но в тех, которые поддерживают меня в молитвах». И это слава Богу, что люди есть, которые молятся. Я думаю, это очень хорошо, чтобы в нашей церкви также мы поддерживали наших пастырей в молитвах, особенно дома, когда у нас есть спокойное время помолиться за них. Итак, Павел также говорит Ефесянам 6:19: «И о мне, дабы мне было слово устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования». Он говорит: «Молитесь обо мне, потому что только так я смогу действовать на этот мир, который вокруг нас, говорить Слово Божие правильно». И вторая мысль – это молитесь, чтобы Бог дал духовную защиту от мира, от дьявола и от плоти, потому что действительно пастыря наши такие же самые, как и мы, они нуждаются в поддержке. Молиться, чтобы Господь дал защиту и ограду, потому что в Библии мы читаем столько много раз, когда важные лидеры падали или споткнулись в какой-то очень важный момент, и они не устояли. И пастыря наши нуждаются особо, потому что дьявол особенно ополчается против лидеров, которые впереди нас идут, потому что если он может сделать зло нашему лидеру или в других церквях, мы часто слышим, что очень огромные церкви американские, и лидер, пастор как-то вдруг споткнулся и упал. Может, даже тысячные церкви, и вдруг пастор соблазнился, сделал грех. И это наносит особый удар на церковь, когда есть такое падение. И мы должны понимать, что мы должны молиться за наших служителей. И последняя мысль – это молиться, чтобы Бог открыл двери распространения Евангелия. Братья и сестры, мы иногда думаем, почему у нас нет покаяния, или нет людей, которые приходили, или, может, даже студенты, которые вокруг нас, почему нет покаяния? Но давайте посмотрим на себя. Молимся ли мы за наших пастырей, чтобы у них было это слово сказать, когда будут действительно приходить люди слушать Слово. И Павел говорит: молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз двери для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах теперь. Павел говорит: молитесь о нас, чтобы мы имели правильное слово в правильное время, когда будут люди идти, чтобы они знали, что есть Слово Божие, которое проповедуется на этом месте. И в заключение, братья и сестры, я хотел вот немножко посмотреть на то, что мы видели. Мы видим, здесь также сказано в последний стих, который мы прочитали: «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство». Мы видим, что здесь он сказано «иметь доброе свидетельство от внешних». Мы должны также молиться о наших пресвитеров, чтобы вот это качество, чтобы не было никакого возможности дьяволу подать повод нарекания или как бы сказать плохое слово, потому что когда мы пребываем в молитве за наших пастырей, тогда мы знаем и поддерживаем. Они, когда пастыря наши знают, что мы поддерживаем их в молитве, это ободряет их к служению. А если этого нет, то наоборот, это угнетает и очень тяжело трудиться для Господа. В заключение, братья и сестры, мы видим, что первая мысль мы смотрели, что почему Бог дает нам пастырей? Это потому, что мы все как овцы, и мы нуждаемся. Бог так нас создал, что мы нуждаемся в пастыре, мы нуждаемся в лидере, который бы вел нас к общению и направлял нас к доброму пастырю. И также мы видели о этих качествах, которые очень полезны. Но я думаю, каждый пастор особо хотел бы видеть эти качества в нас, потому что настолько легче было бы вести церковь, которая соответствует и этим качествам. Это каждый день мы должны стремиться проверять себя, есть ли это в нас или нет. И последнее мы смотрели на успех пастырей. Это действительно зависит от наших молитв. Пребываем ли мы в молитве за наших пастырей? И сейчас у нас будет возможность помолиться за наших пастырей, можно даже поименно, можно помолиться, особенно не забывать молиться о них дома, просить даже, чтобы дети молились за них, поддерживали, потому что это очень важно. Да будет Господь благословен и будет прославлен в наших молитвах. Аминь. Помолимся.